Дорогие братья и сестры, откроем 17 главу Евангелия от Иоанна. 17 главу Евангелия от Иоанна. И обратим наше внимание на 18 стих. Этот 18 стих говорит нам о седьмом деянии Христа для нас. Мы уже рассмотрели 6 предыдущих деяний на хлебопреломлениях, и вот теперь седьмое деяние. 17 глава, 18 стих. Читаем. «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир». Вот эти слова. Вот этот седьмой дар, дар посланничества, он не совсем простой, потому что это дар ответственности. Многие из нас радовались, когда мы говорили о том, что Христос принял нас как драгоценный дар. И мы говорили сами себе, как чудесно, что меня так несказанно оценил Бог. Мы радовались также, когда знали, что Бог позволил нам называть ради Иисуса Христа Его Небесным Отцом. Многим из нас было по сердцу получить жизненным руководством Слово Господнее или евангельское учение. Многие из нас утешались тем, что Христос молился о нас. И в этой молитве есть 5 важных прошений, о чем мы говорили. Многим из нас было приятно узнать, что Христос прославляется в каждом из Своих учеников, даже в самых слабых, что Он хранит их от вечной гибели. Но вот как нам отнестись к этому седьмому даянию Иисуса Христа? «Ты, как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир». Боюсь, что мы отнесемся к этому вот без такого энтузиазма, с каким мы воспринимали все предыдущие даяния Иисуса Христа. Мы относимся к этому дару Христа, ну знаете, вот как к некой повинности, без которой жизнь была бы, наверное, намного лучше. И в самом деле, ведь быть посланным в мир – это совсем иное дело, чем быть посланным в интересную командировку или на курорт, не правда ли? И мы спрашиваем сами себя, разве это дар, когда Бог посылает нас в буквально агрессивную среду? Ведь мир – это враждебная Богу система. И у этой системы нет ни национальных, нет ни государственных границ. Это духовное царство сатаны, которое буквальным образом пронизывает всю нашу землю. И в это царство человек попадает прямо с момента своего рождения. Писание говорит, все мы во грехах родились. И в послании Ефесянам, которое мы очень часто цитируем здесь, говорится следующее. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева, как и прочие». Вы видите, в этом тексте Павел не забыл упомянуть об этом царстве сатаны, в котором люди содержатся как рабы этого князя. И вы знаете, это действительно агрессивная среда, потому что мир основан на совершенно других принципах, чем Царствие Божие. Ведь Царствие Божие основано на самоотречении Христа ради. А что касается мира, то мир основан на принципе «себя ради». Апостол Иоанн очень точно сказал, на чем зиждется этот мир. 1 Иоанна 2, 15-16. «Все, что в мире есть, похоть плоти, очей и гордость житейская». Посмотрите, в этой характеристике Иоанн даже не упоминает такое важное слово, как «душа». Хотя мир иногда и употребляет это слово «душа». Но знаете, не в точном библейском смысле, а в каком-то переносном. Ну, душа – это вроде вот настроение, разумение или еще что-нибудь в этом роде. Но душа в смысле вечной нашей субстанции, которая в нас живет, мир об этом никогда не говорит. И давайте мы прокомментируем вот это высказывание Иоанна, чтобы понять, насколько действительно агрессивна среда, в которую нас Господь посылает. Это еще больше возбудит в нас вопрос: Господь, неужели посланничество в мир – это дар? Итак, Иоанн говорит, что похоти плоти – это отличительная черта греховного мира. Что такое похоти плоти? Ну, конкретно это внебрачные связи, порнография, изысканные застолья, пьянство, наркомания, курение, игромания, различные мирские удовольствия. И вы знаете, что ни одна мирская книга, ни один мирской фильм не будут для людей интересны, если в них в значительной мере режиссеры не поместят вот этот объект похоти плоти. И Писание говорит, что люди водимы похотями. То есть именно эти желания диктуют людям стиль жизни, вовсе не разум. И знаете, вот накануне Нового года одна из газет, центральных газет, опубликовала статью под очень вызывающим названием. Послушайте: «Губит людей не водка, а ее прием без удовольствия». И эту статью написал никто иной, как врач-нарколог, тот, который лечит алкоголиков. И вот какие советы дает этот врач российским гражданам. Всегда пейте только с желанием. Не мучайте себя угрызениями совести и получите от приема алкоголя максимум удовольствия. Обязательно потанцуйте, и удовольствие от танца получите и выпьете меньше. К чему направлены эти призывы? К какой человеческой страсти? Отвечаем: к похоти плоти. И вот эти похоти плоти, они делают сердце человека жестким, невосприимчивым для слова Господня. Однако только этим дело не ограничивается. Иоанн говорит, что есть еще похоть очей. Екклезиаст утверждает, что око человека не насытится зрением. Что это значит конкретно? Вот когда мы рассматриваем, кто во что одет, что с кем случилось. Когда просто так человек бродит по магазинам, он не думает ничего купить, но просто ходит и рассматривает различные товары. Смотрит все, что показывает реклама, нужное и ненужное. Все это является выражением похоти плоти. Ведь никакой материальной-то выгоды человек от этих рассматриваний не получает. А все равно его тянет смотреть. И мир усердно эксплуатирует эту человеческую страсть. И особенный ущерб он причиняет церкви. Я прочел такую тяжелую статистику, правда, это не по нашей стране, у нас намного-намного хуже. Это по одной из религиозных стран Соединенных Штатов Америки. Всего 4% подростков, которые растут в верующих семьях, становятся членами церкви. А вот у их родителей, этих подростков, этот процент составлял где-то 35%. А у их бабок и дедок этот процент был 65%. Значит, где-то приблизительно лет 70-80 назад 65% детей, которые росли в христианских семьях, они и приходили в церковь, становились членами. И вот специалисты задаются вопросом, почему это происходит. И ответ следующий. Виной этому является пропаганда вседозволенности, которая обрушивается на головы подростков через образование, телевидение и интернет, и также через все уличные кампании. Подростки хотят смотреть, не столько слушать, сколько смотреть. И наш современник, поэт Андрей Дементьев, обобщает эту проблему в стихотворении «Телекриминал». «Распахнуло щедро телевидение криминалу голубой экран. Многие теперь боятся, видимо, угодить к убийцам и ворам. Если слепо верить телевидению, в криминале ныне полстраны. И за что судьба нас всех обидела, если мы заложники шпаны? Пацаны, которым делать нечего, для кого безделье благодать? Детективы смотрят днем и вечером, учатся по фильмам убивать. Им подскажут, где достать оружие, как взломать замок и дать поддых. И отдаст варью награды труженик в 45-м, получивший их. А наутро к ветерану на дом скорые примчится и менты, где-то срочно продадут награды гнусные виновники беды. Ну, а мы все будем удивляться, как же обандитилась страна. Продолжают по экрану шляться киллеры, мошенники, шпана. И когда мы говорим, кто стоит за всеми этими явлениями, мы должны сказать, за всем этим стоит князь мира, сатана. Он человек-убийца от начала. Он эксплуатирует это желание смотреть для того, чтобы внедрить в сознание людей вот самые низкие, самые ужасные идеи. Похоть очей – страшная сила. И, вы знаете, она не остается без подкрепления. Ей неизменно сопутствует также и гордость житейская. Об этом сказал апостол Иоанн. Ну, вот гордость житейская, что это такое? В чем она себя проявляет? Она себя проявляет в самовозвышении. Она проявляет себя вот в поиске славы. Знаете, Блез Паскаль был удивительный ученый. Одновременно он был также и религиозный мыслитель. И вот, что он подметил в людях. Послушайте, самая низкая черта в человеке, но вместе с тем и величайший признак его превосходства – это искание славы. Действительно, чем бы человек ни обладал на земле, каким бы здоровьем и удобствами ни пользовался, он недоволен, если не пользуется почетом у людей. Да. Мы это обнаружим и в себе, дорогие друзья. Ну, хоть бы кто нас отметил. Да хоть дворник на улице нам скажет что-то доброе, и то уже нам становится от этого приятно, правда? Христос сказал, что именно поиск человеческой славы не дает людям уверовать в Него. Он сказал, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? И вот мир является самым настоящим разбойником. Вы знаете, он крадет все Божьи дары. Дар разума, дар чувств, дар красоты, дар поэзии, дар песнопения и так далее. Все это он крадет и использует людям во вред. Ведь люди вовлекаются в грех с помощью искусства. А один еврейский богослов Артур Кац писал, мы не видим ужаса греха, потому что наша греховная природа скрывает сущность греха. Греховный плод не всегда проявляется через изнасилование, избиение жен мужьями и убийство. Она может проявляться через интеллект, музыку, изобразительное искусство, бизнес, шоу, образование. Мы народ, превозносящий, славящий самих себя в собственных глазах. В нашей еврейской жизни существует огромное самомнение относительно наших достижений и блестящего интеллекта. И вот эти похоти тщеславия, они вовсе не безобидные. Писание говорит, что все это вражда против Бога. Бог хочет, чтобы каждый из нас был руководим Его Святым Духом, а не тем, вот на чем зиждется этот мир. И вот христианам очень непросто жить в этом мире. Очень непросто. Этот мир страдает эпидемией похоти. И христианин, знаете, страшится подхватить эту греховную простуду. Ведь дело в том, что в нем, в самом, в каждом верующем живет это греховное начало. Правда, она ослаблена благодатью. Но все-таки все эти вещи живут в нас. И один из выдающихся деятелей христианства признавался, во мне присутствуют все семена греха. Все семена греха. И нередко эти семена очень быстро прорастают и дают плоды греховных поступков и связанную с ними вину. Христианин не хотел бы страдать от угрызений совести. Христианин не хотел бы терять свежесть общения с Богом. Но, к сожалению, Это случается, и случается нередко. Вы пролистаете сборники духовных песен, и вы обнаружите, что там очень много песен сетований. Ну, наподобие «Я люблю тебя, Боже, люблю всей душой, но в груди моей мало огня». И эти песни ярко отражают проблему духовных падений. Очень многие верующие живут в смешанных семьях, то есть там, где есть и неверующие. И им очень тяжело. Один брат с горечью сказал своей неверующей жене: «Ну, с тобой и святой согрешит». Это проблема. А тут у нас есть сестра, которая недавно звонила мне и рассказывает свою историю, что сын уже в третий раз снимает нагревательные элементы с газовой колонки, этот элемент из меди сделан, и куда-то продает. И затем использует эти деньги на наркотики. И вот что делать? Заявить ли на родного сына в милицию? Уже столько лет она несет это бремя. И вот это испытание забирает у нее и здоровье, и радость. Разве это подарок быть посланным в мир? И еще одна причина, почему нам не очень приятно в этом мире. Страх перед страданиями. Вы знаете, ведь мир ненавидит истину. Он всеми силами борется против истины. И если он Христа вознес на крест, почему мы думаем, что он с нами обойдется мягче? Разрешите заверить вас, если бы Бог в этот час убрал бы все преграды на пути мира, то мир бы в один день смел, разрушил, сжег все христианские церкви по всему лицу земли. Христос сказал: «Если мир вас ненавидит, знаете, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. И как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Разве легко жить в мире, который тебя ненавидит? И вы знаете, когда верующим плохо, тогда миру особенно хорошо. Христос сказал: «Истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется». Я читал в одной из тюрем Египта с апреля месяца вот этого года томится один человек. Он был руководителем мусульманской организации. Шейх, его имя очень-очень такое долгое, я не запомнил. И вот эта организация занималась вербовкой людей в ислам. И вот однажды он встретился с христианином, который поговорил с ним о Боге. И вот христианин предложил ему изучать Библию. И вот когда этот шейх изучал Библию, Слово Божие коснулось его. И он молился молитвой покаяния. Он пришел к Господу Иисусу Христу, и, конечно, он больше не мог возглавлять такую организацию, которая вербует людей в ислам. Он вышел из нее. И результат? По сию пору он сидит в тюрьме. В Египте запрещен переход из мусульманства в другие религии. Вы знаете, мир не изменился и не изменится. Всем вам известно, что в Англии уже запретили размещение христианской символики в общественных зданиях. Одна женщина, которая работала в британской авиакомпании, носила крестик на шее, получила официальное уведомление от руководства компании о том, что она не имеет права носить этот крестик. В Канаде суд постановил убрать с территории около суда украшенную елку, поскольку елка является символом христианства. Никогда не было, чтобы елка была символом христианства, крест был символом христианства, но не елка. А вот такое дело. Христос знал, что Он посылает Своих учеников в страшный, враждебный, агрессивный мир. Вот Он Сам сказал: «Я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, просто как голуби, остерегайтесь людей, они будут отдавать вас в судилище, в синагогах своих будут бить вас». Если жить в мире греха так опасно, так тяжело, можем ли мы назвать посланничество Иисуса Христа даром? Или это тяжкая обязанность? Вот такой вопрос. Как мы на него ответим? Если это дар, то в чем? И разрешите привести 4 важных основания, подтверждающих, что посланничество в этот мир – это дар. Первое. Посланничество в мир – это дар, потому что дает возможность приобщиться к добровольности Иисуса Христа. Послушаем еще раз, что сказал Христос. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Подумайте, как Небесный Отец послал Иисуса Христа в мир? Что Он послал Его силой или угрозами? Нет. Христос принял добровольное решение прийти в этот скорбный мир и стать человеком. Апостол Павел писал, «Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию». Пророк Исаия добавил, что он, Христос, страдал как добровольно. Знаете, нас Христос не станет принуждать отправиться в мир с вестью о спасении. Он не станет принуждать нас к святости. Он не заставит нас молиться и читать Библию. Ему нужны добровольцы. Это понял великий апостол Павел, апостол язычников. Девизом его жизни было «Не достигну ли я так, как достиг меня Христос Иисус?» Для Павла это всегда было в памяти, как его достиг Христос. Вы помните, Павел шел по дороге в Дамаск, чтобы гнать верующих там. И вдруг ему является в ослепительном сиянии Христос. Ну, кажется, сейчас все, Павел будет испепелен этим могущественным божественным светом. Ничего подобного, только ослеп. И слышит голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Никакой угрозы, а одно сострадание. Вот как достиг меня Христос. Это Павел запомнил на всю жизнь. И вы знаете, когда много лет спустя ученики уговаривают Павла: «Не ходи в Иерусалим, потому что узы и скорби ждут тебя там». Павел не соглашается с ними и говорит: «Что вы делаете? Что вы сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, обратите внимание, хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса Христа». Вы знаете, Бог как бы говорил через учеников Иисуса: «Павел, не ходи в Иерусалим, если ты не пойдешь, тебе ничего не будет за это. Ты имеешь право выбрать более простой путь». Но Павел помнил, как его достиг Христос. Христос добровольно взошел на крест за грехи Павла. «Поэтому и я хочу, — сказал Павел, — добровольно умереть за Господа Иисуса Христа». Дорогие друзья, не может быть христианство из-под палки. Старайтесь добровольно приобщиться к добровольности Христа. Не ждите каких-то побуждений извне быть ревностными, святыми и чистыми. Пусть это побуждение будет изнутри. Второе. Посланничество в мир есть дар, потому что дает возможность приобщиться к страданиям Христа. Вы видите, все бьет в одну точку. Все это, этот дар приобщает нас ко Христу. И вот этот момент приобщения к страданиям Христа. Вы знаете, когда мы приобщаемся к страданиям Христа, это уникальная вещь. Мы это делаем вот во время свершения вечери. Это самые трогательные моменты вот в нашем христианском опыте, когда хлеб и чаша с вином проходят мимо нас, и когда все это свидетельствует, что это за тебя, друг, жертва Христа была принесена. Ты участник спасения. Нам это приятно. Но это, я скажу, очень легкое приобщение к страданиям Иисуса. Как бы мы ни пытались наши чувства возгреть, как бы мы не благоговели перед этой жертвой, все-таки полноценное приобщение к страданиям Христа происходит во время реальных страданий. Петр пишет: «Возлюбленные огненного искушения, для испытания вам посылаемого вы не чуждаетесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Вот тот брат, о котором я говорил, у него неверующая жена, которая постоянно его унижала, не заботилась о нем. Вот этот брат, он участвовал в страдании Христа. Вот эта сестра наша, о которой я тоже говорил, и она несет это страдание за Христа. И вы знаете, во время обжигающих искушений мы приобщаемся ко Христу, потому что мы начинаем испытывать подобие тех чувств, которые Он испытывал. Христос испытал полнейшее отвержение от людей. И вот когда нас отвергают, мы тогда знаем, насколько это тяжело. И неверной реакции на отвержение, ну, было бы гнев, мщение, обида. А вот верная реакция – это приобщение к страданиям Христа. И вы знаете, когда мы сталкиваемся вот с этим обжигающим искушением отвержения от друзей, от родственников, от кого угодно, тогда нам важно приобщиться ко Христу молитвой, сказать Ему: «Господи, Ты явил столько чудес и знамений городам Капернауму, Хорозину и Вифсаиде, однако эти города не покаялись и тем самым причинили боль Твоему сердцу. И вот Ты принес мир Иерусалиму, но Иерусалим Тебя отверг, и Ты плакал о его ослеплении, когда спускался с Елеонской горы. Дорогой Иисус, сегодня Ты вот во время этих искушений сподобил меня приобщиться к Твоей отверженности. Я начинаю немного понимать Твои чувства. Благодарю Тебя, что Ты это претерпел ради моего спасения. Помоги мне быть терпеливым и мужественным в этих искушениях». Но помимо отверженности мы можем пережить и гонения, можем пережить физические страдания, предательство, даже убийство. И вот тогда мы нашими ранами приобщаемся к ранам Христа. Нашими слезами и вздохами мы приобщаемся к слезам и вздохам Иисуса Христа. Тогда Христос становится для нас близким и понятным, и очень дорогим. И мы говорим себе при этом: ведь то, что я переживаю, это всего лишь маленькая-маленькая капелька из огромной чаши страданий, испитых Христом. Если эта маленькая капелька принесла мне столько горечи, какую же горечь испытал Ты, мой драгоценный Спаситель, когда умирал за грехи всего мира? Итак, посланничество приобщает нас к страданиям Христа. Посланничество есть дар, потому что дает возможность приобщиться также к радости Иисуса Христа. Вы знаете, Христос находит радость в спасении грешников. Именно об этом идет речь в притче, которую Он рассказал. Послушайте, это притча о добром пастыре. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи своей с радостью, придя домой, созовет друзей, соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что на небесах больше радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Послушайте, пастырь дорожит одной овцой. Он отправляется за ней, несмотря на усталость или непогоду. И вот когда он ее найдет, он ее не бронит, он ее не тащит на веревке за собою в загон, но, читаем, он несет ее на плечах с радостью. Это подчеркивает идею того, что спасать людей является радостным делом для Иисуса Христа. И вот радость настолько велика у этого пастыря, говорит Христос, что он не может ее один пережить как следует. Он зовет друзей, зовет соседей, чтобы они с ним порадовались. Вы знаете, небо никогда не скажет. Ну, подумаешь, на Перекопске всего один человек покаялся. Вот если бы тысячи покаялись, мы бы вот порадовались. Христос сказал на небесах радость об одном грешнике кающемся. Небо не страдает гигантоманией, вот этой болезнью к огромным цифрам. Если ты сегодня покаешься, ты доставишь радость небу и радость самому себе. И вот когда через наше свидетельство кто-то приходит к Господу, это приобщает нас к радости Иисуса Христа. Правда, кто-то скажет, ну вот я еще не пережил такого, чтобы вот лично через меня кто-то пришел к Господу. Дорогой друг, брат и сестра, а ты же молишься за церковь, ты же молишься за проповедников, ты же молился за эту миссию «Ощути силы перемен». Ты же ходил и раздавал эти трактаты. Ты же свидетельствовал людям. Значит, ты был включен в работу тела Христова, в работу церкви. Вы знаете, ну что бы сказал глаз, допустим, да? Вот рука счастливая, она раздает трактат, а я ничего раздать не могу. Но послушайте, поскольку этот глаз находится в теле, и он участвует во всем этом процессе. И Павел говорит, радуется один член, с ним радуется что? Все тело. Если через проповедь какого-то служителя кто-то приходит к Господу, а вы за этого служителя молитесь, и ваша здесь часть, и ваша радость. Посланничество есть дар, потому что дает нам возможность приобщиться к победе Иисуса Христа. Вы знаете, Христос сказал о себе, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Как он победил мир? Прежде всего, своей терпеливой любовью. Когда мир низвергал потоки клеветы на Иисуса Христа, он победил мир своим молчанием. Когда его били и распинали, он победил мир просьбой, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Когда грехи мира были возложены на Христа, и Он страдал под этой тяжестью, был разделен с Небесным Отцом, Он победил мир своим колоссальным терпением. И когда холод смерти повеял на Его изнемогшее тело, Он победил мир отдачей себя в руки Небесного Отца. И мы призваны воспроизвести победу Иисуса Христа в этом падшем мире. Мне очень понравились размышления матери Терезы вот по этому случаю. Люди бывают неразумные, нелогичные, эгоистичные. Все равно прощайте им. Если вы проявляли доброту, а люди обвиняли вас в тайных личных побуждениях, все равно проявляйте доброту. Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество мнимых друзей и настоящих врагов. Все равно добивайтесь успеха. Если вы честны и откровенны, то люди будут обманывать вас. Все равно будьте честны и откровенны. То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье. Все равно стройте. Если вы обрели безмятежное счастье, вам будут завидовать. Все равно творите добро. Делитесь с людьми лучшими, что у вас есть, и этого никогда не будет достаточно. Все равно делитесь самым лучшим, что у вас есть. В конце концов, вы сами убедитесь, что все это между вами и Богом. Все равно это никогда не было между ними и вами. Итак, Христос послал нас в мир. Он не взял нас сразу после покаяния на небо, чтобы этот мир нас не теснил, не угнетал, не печалил, чтобы не пачкал наши одежды праведности. Знаете, Христос сам был в гуще этого мира. Он сам претерпел все нападки сатаны и его слуг, и Он поймет твои и мои неудачи и переживания. Он надеется, что мы поймем Его высокие цели относительно нас, что не напрасно Он тебя и меня послал в мир, хотя мог бы избавить нас от всех этих переживаний. Он хочет, чтобы мы были приобщены к Нему самым тесным образом. Знаете, рассказывают такую легенду, будто ангелы спросили Христа, когда Он вернулся с этой земли на небеса. Ангелы спросили: «Господи, а вот Ты оставил вот эту величайшую задачу спасения мира, Ты оставил ее ученикам. А вдруг они не хотят, не захотят эту задачу выполнить?» И будто бы Христос сказал: «Но у Меня там больше никого нет. Я все им доверил». Послушай, создается впечатление, что у Бога никого нет, кроме тебя. Именно тебя Он хочет видеть своим героем. Именно тебя Он посылает в мир. И то, где ты сейчас живешь и с кем ты живешь, не является случайностью. Бог послал тебя в этот мир для того, чтобы ты был приобщен ко Христу, чтобы ты увидел в этом неоценимый дар Его благодати. Так что давайте не будем ныть, не будем роптать, но ободримся, зная, что Бог ничего не делает напрасно, и посланничество является Его таким же великим даром, как и Его молитва за нас, как и Его страдания на кресте. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся. Господь наш милосердный, мы благодарим Тебя сердечно за этот прекрасный день, за Твое живое Слово. Благодарим Тебя, что Ты оказал нам честь, приобщая нас к Себе, к Своей добровольности, к Своим скорбям, к Своей радости, к Своей славе. Благодарим Тебя, что Ты послал нас в мир, чтобы мы имели часть с Тобою. Ты сказал: где Я, там и слуга Мой будет. Мы идем по Твоим следам, и мы просим Тебя, наш великий Господь, дай нам силы, идя по Твоим следам, подражать Тебе, не идти по-человечески, спотыкаясь и падая, и согрешая, и ропща. Господь, мы просим Тебя, чтобы, как Ты силой Духа Святого вознес наши грехи на древо, так бы нам силой Духа Святого идти за Тобою. Господь, сохрани нас в этом злом, нечестивом мире, чтобы этот мир не обокрал нас, не убил нас духовно. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам сиять в этом строптивом злом мире, как светило на тверди. Сохрани нас от зла в этом ужасном греховном мире. Сохрани нашу молодежь, сохрани каждое дитя Твое. Мы просим ради Иисуса Христа, благослови нас сейчас приобщиться к Твоему телу ломимому и к Твоей крови пролитой. Освети всех нас. Господь, сознаем, что не всегда мы были достойны Твоего святого имени. Сознаем наши ошибки, наши падения. И только одна просьба к Тебе. Мы можем согрешать, но Ты обещал нам прощение. Прости нас, Господь. Прости нам нашу неверность, наше колебание. Все, что видели Твои очи в нас, неугодного Тебе, прости по великой милости Твоей. И удостой нас сегодня этой радости приобщиться к Тебе, мы просим, ради славного имени Иисуса Христа. Аминь.